С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Так, давно была пора поговорить про фантастику, потому что проблема назрела, люди не знают, что покупать в магазинах, что брать в библиотеках из фантастики и фэнтези. И, наверное, это будет первое видео из цикла «Что нужно знать о фантастике». В следующих видео мы скажем поконкретнее про какие-то, может быть, виды фантастики, а сегодня развенчаем несколько мифов. Итак, миф первый. Фантастика – это вещь для подростков, для недорослей и так далее. Мы его развенчаем классически. Я буду опираться на какие-то труды. Вообще, не удивляйтесь, если я что-то про фантастику, фэнтези буду говорить слишком много, потому что это мой любимый метод, скажем так, мой любимый метод в литературе. Это вот такая вот вещь. Это может быть социальная фантастика иногда, как у Стругацких. Это может быть фэнтези, как у Андрея Сапковского, допустим. Да? Это могут быть какие-то более узкие вещи, как магический реализм Борхеса. Но вот, где-то буду опираться на Яна Кагарлицкого, где-то на Елену Николаевну Кофтун, современного исследователя фантастики, конечно, на Ланина и так далее. Может, на других авторов, ученых, которые знают о фантастике и фэнтези больше меня. Первый миф связан с тем, что в Советском Союзе фантастика имела особое значение. Даже если вспомним, что Замятин написал свою классическую антиутопию «Мы», одну из лучших антиутопий мира до сих пор, в 20-м году, и уже тогда советская власть, советская цензура бдительно следила за тем, что делает фантастика и фэнтези. Ну, фэнтези заткнули на самые далекие пределы, это понятно, а за фантастикой стали следить, чтобы она работала на благо коммунизма. Почему? Потому что тогда была популярна идея фантастики ближнего прицела. Человек, который покупает себе фантастическую книгу, он должен был увидеть, что коммунизм будет в далеком будущем, он должен увидеть, что наука работает на благо коммунизма и так далее. Поэтому люди писали про наши лучшие тракторы, про то, что мы в космосе будем самые быстрые, самые стремительные, мы будем в космосе быстрее всех и так далее, и так далее. То есть научная фантастика, она работала, скажем так, на Советский Союз. И те, кто писал, что все у нас будет круто в будущем, они, разумеется, получали плюшки от цензуры. А те, кто писал другие вещи, не обязательно критические, они получали меньше денег, меньше книг их печатали и так далее. Увы и ах, это так работала тогда система создания фантастики. Мы можем вспомнить, давайте, в этот период Ефремова, из таких мамонтов прям, да, можем вспомнить Беляева. Ну и, разумеется, мы никуда не убежим там, от Стругацких. Не будем сегодня говорить о Горе и о других менее известных фантастах. Так вот, появилась идея тогда, что фантастика и фэнтези, жанры, в принципе, не важные, они не в приоритете, особенно фэнтези, да, особенно фэнтези, потому что, как думал тогда средний советский чиновник, средневысокий, скажем так, он думал, что, ой, придумывают чужие миры, в которых у людей все хорошо, там как-то они живут в этом фэнтези без коммунизма, ай-яй-яй-яй-яй, вот. Какие-то вещи, разумеется, просачивались сквозь железный занавес, тот же Толкин, но с большим трудом. А если человек писал про то, что наши ребята, наши красные корабли бороздят просторы там вселенной и так далее, то, разумеется, он такой молодец, погладим его по голове. Вот. А антиутопии вообще с большим трудом попадали на руки к людям, в основном сам издатам. Того же «Мы», Замятина, прекрасная книга просто до сих пор, да, я считаю, что просто для жанра уникальная. Она сколько не видела свет? Лет 60, до 80-х годов. Вот. И появилась теория, что все это для подростков, что взрослые дяденьки и тетеньки читают «Поднятую целину», читают Толстого, вообще читают там Ленина наизусть. Вот. А фантастика так, на вторых, третьих ролях. Это и все исчезло в конце 80-х. Потому что в конце 80-х пал занавес, к нам просочились сотни книг, которые раньше к нам не могли никак попасть. Это и было и фэнтези, по которому люди скучали и, по крайней мере, были приятно шокированы, когда оно появилось. Наши писатели тоже очнулись, что нужно писать теперь и зарабатывать на этом деньги, не надеясь на, скажем так, вливание денег со стороны власти. Кстати, те же Стругацкие в дневниках писали, вот что власть советская довольно неплохо заботилась о своих писателях. Зарплаты были. Сейчас в Союзе писателей, в который я так или иначе посещал несколько раз, мечтая еще стать писателем, да, тут все сложнее стало. Во-первых, несколько союзов писателей существует. Во-вторых, свою книгу издать сложнее, и, ну, если денег нет, и государство в этом плане помогает меньше. Но тогда в Советском Союзе была, скажем, палка о двух концах. Пишешь про то, что власть не критикует, и в целом не будет тебя за это ругать, тебя, скорее всего, напечатают. Сложно было, конечно, лавировать на этой тонкой жердине, скажем так, чтобы и книгу хорошую написать, и власти по носу не щелкнуть, потому что власть такую потом пощечину даст, что будешь лететь до Колымы. Вот. И у Стругацких в этом плане получилось. К примеру, возьмем хороший пример Стругацких, которые сумели обойти и еврейский вопрос, сумели обойти и цензуру, сумели сказать очень нелестные вещи о Советском Союзе, и их книги почти не запрещали, кстати. Вот «Град обреченный» только долго шел, да. Какие-то книги, их ругали только если книги просачивались в не нашу Германию, вот, скажем так, и в Европу. Вот за это их могли поругать. Ну, и то, никуда не ссылали и так далее. Когда появились книги других авторов у нас здесь в 90-е, и наши полки были заполнены шлаком просто всего любого фэнтези, потому что мы позже скажем о плохих писателях фэнтези, да, когда все это произошло, еще долгие годы тянулся след такой юношеской подростковой марки, потому что у нас же в Советском Союзе как печатали книги? Печатали, прямо там ставили значит, печать, что это юношеская литература, там, литература молодого читателя и так далее. Сейчас так уже не делят, потому что фэнтези, фантастика может быть написана взрослыми для взрослых, взрослыми для всех, взрослыми для детей тоже бывает. И потихоньку, вот сейчас в 21 веке, когда время уже перевалило за 20-й год, можем сказать, что это все исчезает. Фантастика и фэнтези считается нормальной литературой, и наши бабушки и дедушки, которые вас ругали, ай-яй-яй, что ты читаешь несерьезно, они уже менее правы. Да? Того же своего папу я долго переубеждал, но в итоге переубедил, что фантастика и фэнтези – это нормальная литература, потому что я сам увлекаюсь антиутопией, я занимался научной антиутопией, ну, подспудно читал все про фантастику и фэнтези, поэтому об этом сейчас мы с вами и говорим. Об этом мы с вами говорим. Вот, и вы решили, допустим, немножечко шагнуть в эту волшебную дверь фантастики и фэнтези. Появилась такая мысль? У вас появилась, допустим. И вы не знаете, с чего начать. Сразу скажем, что ни в коем случае не идите в библиотеку и магазин просто так, чтобы выбирать по обложке. Сначала узнайте, какая книга вам нужна. Спросите филолога, спросите библиотекаря, спросите топ в интернете какой-нибудь. И только потом изучайте вопрос. Потому что многим не везет. Мне иногда везло, когда я был еще 17-летним, юным адептом фантастики и фэнтези. Мне попадались и хорошие книги, и плохие. Потому что многие люди судят по первому опыту. Попадется вам в руки плохая книга, вы сложите превратное мнение о всем жанре, о всем методе. Кстати, фантастику и фэнтези уже жанром сложно назвать. Те же современные исследователи, они говорят, что это... Вот я недавно читал статью о Генри Лайон Олди, это дуэт писателей и... Ну, не литературоведов, но, по крайней мере, специалистов в этом жанре, скажем, да, в этом методе. Они говорят, что там очень все непросто делить. Но мы сегодня не будем углубляться в дебри, скажем только, что привычно делят так. У нас есть научная фантастика, если мы говорим пока что о фантастике, да, у нас есть социальная фантастика, у нас есть юмористическая фантастика, вот, у нас есть космоопера, допустим, вот такие какие-то деления. Ну, и кто-то говорит про боевую фантастику, но это все, конечно, для продажи. Научная фантастика – это вообще вся фантастика построена по принципу логики. Все, что мы можем в голове представить за счет изобретений, за счет прогресса человечества – это фантастика. Если там появляется какая-то магия, если появляется что-то сверх, ну, нелогичное с первого взгляда, то это фэнтези. Вот если совсем просто делить, то так. Хотя сейчас уже, кстати, говорят, что... Появились новые взгляды на все это. Я пока даю вам такую среднюю позицию, которая не супер новая, но давно уже не советская. Если вы читаете про космические корабли, которые бороздят просторы там, Вселенной, то, скорее всего, перед вами научная фантастика или, возможно, космоопера, если эти приключения длятся долгое время на одной и той же волне, скажем так. Если перед вами приключения в нашем мире, фантастика происходит, и вас волнуют социальные вопросы, и автор говорит о том, что да, вот есть проблемы на Земле, то, скорее всего, перед вами социальная фантастика. Прекрасная вещь, в которой Стругацкие были непобедимы, допустим. Хотя они писали на все жанры, но вот социальная фантастика у них была выше всех похвал. Если вы читаете, разумеется, и там автор хочет поговорить что-то весело, смешно, и для него не главное фэнтези, фантастика, а главное показать какие-то превратности судьбы, перед вами может быть кто-то из современных авторов, которые... Да. Вот Белянин и Громыко, допустим, они в основном говорят о фэнтези. Но у Белянина события часто происходят в нашем мире. И вы скажете, что тогда? Я скажу, это называется тогда чаще всего городское фэнтези. Если события происходят в нашем мире, в основном они затрагивают города. Гарри Поттер – это либо сказка, как я, допустим, считаю, либо, если совсем не так сделать, это будет усилие, можно назвать это городским фэнтези, потому что там магия, логики меньше, чем, допустим, в текстах Ефремова, да, там в текстах, не знаю, Айзека Азимова, да, в текстах, может быть, Желязный. Вот, логики поменьше. И события происходят в нашем мире. Так что фэнтези тоже делятся. Это может быть эпическое фэнтези, если герои идут там через время, показано полотно, страны воюют со странами, какие-то заговоры. Это эпическое фэнтези, прекрасный пример, допустим, «Властелин колец». Там «Малазанская книга павших», там «Мартин» тоже сюда относится, разумеется. Есть героическое фэнтези, там события не затрагивают годы, там главные герои решают все. Вот на них сконцентрировано внимание автора. Это героическое фэнтези. Если автор хочет фэнтези нас рассмешить, то это, разумеется, юмористическое фэнтези. Прекрасный пример Терри Пратчетт, может быть, да, Роберт Асприн. Вот. Кстати, героическое фэнтези пример, если вам нужен, то Сапковский, пожалуйста, про Ведьмака. Есть темное фэнтези, его еще иногда путают, называют гримдарк, но гримдарк это очень темное фэнтези. Легко объяснить, да, в темном фэнтези события происходят в мире, где победило зло, или зло близко к победе, где все плохо, все тяжело, герою сложно, ла-ла-ла, топала. Вот, примеры, Аберкромби, Глен Кук, разумеется, пока что вам хватит. Так что не стоит считать, что фэнтези, фантастика, это какие-то, лишенцы, какие-то полуавторы, полукниги в мире серьезной литературы. Нет. Вы можете прийти в магазин, и вам попадется «Дюна». И вам попадется, вдруг вам повезет, какой-нибудь «Чайный Мьевиль». Ранний «Чайный Мьевиль». И вы скажете «Да». Но вам может попасться и «Ричард Длинные Руки» ужасный. Вам может попасться какой-нибудь «Плохой Белянин». У Белянина есть. Вам может попасться посредственный Лукьяненко, то есть из тех книг, которые не очень у него хорошо вышли. И все. И вы скажете, фантастика, фэнтези отстой. Но нужно понять, что на фантастику и фэнтези распространяются те же правила, что и на большую литературу. Есть авторы, которые пишут хорошо, есть авторы, которые пишут плохо. Разумеется. Не стоит думать, что в фантастике и фэнтези их больше. Просто фантастики и фэнтези читают и пишут сейчас очень много. Это популярные направления, это популярные жанры. Вот, поэтому и таких халтурщиков среди них много. И спрос большой. Вот. В следующих подкастах мы поговорим про отдельно научную, вообще отдельно про фантастику, зачем она нужна, что почитать. Потом, наверное, отдельно про фэнтези, потому что тема, мне кажется, животрепещущая. Если вы ходили в библиотеку или в книжный магазин, то вы, наверное, заметили, как много стало авторов писать про фэнтези и фантастику. Вот. И такие имена, как Нил Гейман, Терри Пратчетт, Патрик Ротфус, для вас уже не пустой звук. Наши ребята тоже не отстают, тоже пишут. Просто так сложилось, что у западного автора больше опыта. Понимаете, так вот сложилось. Он может опираться на весь 20 век, когда у Америки живым потоком фантастика и фэнтези текли. И были журналы, и были, премии. Очень много сейчас премий до сих пор у них есть. И были издательства. У нас была, советская цензура. И мы с вами могли сказать, Гоголь, Салтыков-Щедрин, да, Вот кто использовал фантастику в классике. Вот кто, с чего у нас все началось. А у американцев и, допустим, некоторых европейцев огромный потенциал тогда был, огромный у них запас классики в фантастике и фэнтези. И если бы не было Толкина, тот же лорд Дансени со своим фэнтези-циклом, да, он мог бы легко выстрелить. Но у нас никто не мог выстрелить, потому что все писатели были под ноготком цензуры. Увы и ах. И вот сейчас наши начинают нагонять, что-то придумывать, что-то делать. Ну, не всегда у них получается. Иногда выходят такие финансово успешные циклы. Тот же «Метро 2033» Глуховского, да? Вообще все авторы, вот Глуховский, Геласимов, там, допустим, Лукьяненко, которые ездят по России и дают какие-то советы, я у них у всех спросил один и тот же вопрос. Задал один и тот же вопрос, как вы зарабатываете деньги. И вот ответ был очень интересный, потому что сейчас писатели не могут рассчитывать на господдержку сильную, как раньше. Поэтому кто-то пишет сценарий, как Геласимов, кто-то надеется на, значит, свою плодовитость, как Лукьяненко, который пишет 20 романов, там, и у него из 20 романов 5 хорошие. Кто-то знает, как договориться с переводом и книги, берет процент от игры. Это я про Глуховского, разумеется. Но главное понять вот что, уважаемые слушатели нашего подкаста. Фантастика и фэнтези – это часть литературы, и она кровью и потом заслужила это право в нашей стране. Так что не судите фантастику и фэнтези как блудного сына литературы, как какого-то дальнего родственника. Просто читайте правильные книги, начинайте с хороших авторов, чтобы не выбить себе вкус. И не надо выходить в одну серию на годы. Не повторяйте мою ошибку. Когда я читал серию «Сага о копье» Dragonlance, довольно неплохую, но в целом посредственную серию Маргарет Уэйс и Трейси Хикман, я ушел на год, наверное, 40 книг я читал тогда Dragonlance. Ну, на 2 года, наверное, даже. Я же другие книги тоже читал, но мое сердце было захвачено Dragonlance. Наверное, это неправильно. Наверное, те, кто читают постоянно одну и ту же серию, они себя многого лишают. Вот. Так что наш подкаст продолжается. Читайте фэнтези, читайте фантастику, следите за тем, что делают китайские фантасты. Они там вообще что-то неописуемое делают последние 5 лет. Вот, поляки тоже очнулись. Там, если вы на одного Сапковского сейчас приходится еще 10 там, всяких Яциков, Камут и так далее. Вот, читайте книги, любите жизнь. Меня зовут Максим. Услышимся, когда услышимся. Пока-пока.